Так вот, к Хавному вопросу с прошлого урока. Значит, мы вот, так сказать, я думаю, что все присутствующие еще успели вырасти на классической Греции, так, куда мы все денемся. Так вот, дорогие женщины, классическая Греция – это период, который начинается примерно за 500 лет до нашей эры. Так? До этого понятно, что в Греции есть население, есть жители и так далее. Но несколько вещей. Еще нет письменности, только в период классической Европы, классической Греции письменность появляется. Еще нету. Вот мы с вами учили, читали про Афины, про Спарту. Мы говорим о крохотной территории каждый раз. Вся Греция, великая мировая держава, так? Все эти царства, они примерно такие же царства, как мы с вами говорили, когда говорили завоевание страны. У нас Йошуа побеждает 32 царей. И я вам сказала, он царь Бет-Шемеша, это царь, значит, еще какого-то города и так далее. То есть каждый, у кого есть город, обнесенный крепостными стенами, в котором проживает, скажем, 1002, это уже колоссальный город, человек, это царство, во главе стоит царь. Примерно то же самое представляет собой Греция в те века, про которые мы говорим.
А я слышала, что царства разные, которые находились вне Израиля, имели свои представительства как консульство внутри Израиля. Поэтому армии, которые он побеждал, были намного больше, потому что это были еще люди, которые приходили из-за границы.
Секунду. Так вот, давайте попробуем вернуться на шажок. Так, оставим классическую Грецию и скажем следующую вещь. Вот мы, знаете, когда мы читаем, то первым делом, секунду, значит, для того, чтобы была возможна какая-то связь между государствами, должно быть несколько вещей. Должны быть средства передвижения. Теперь, очень долго на протяжении человечества единственное средство передвижения на дальние расстояния будут корабли. Так? Только по морю можно передвигаться. Мы когда были с мужем в Европе и гуляли, нам там гид объяснял, что почти всегда мы найдем города возле реки, потому что не только потому, что река – это источник воды, и без воды жить нельзя, потому что двигаться по реке на лодках гораздо удобнее, чем двигаться по суше. Так? И, кстати, при всех опасностях морского пути более безопасно, потому что все-таки кораблю пиратов найти какой-то другой корабль в море сложнее, чем бандитам и разбойникам караван, который идет по дороге. Так расстояния другие, и легче напасть, легче ограбить и так далее. Так теперь, когда мы говорим о кораблях, Как на этих кораблях можно передвигаться? На веслах, так?
Галера.
То есть, чем больше гребцов будет, тем дальше может проехать корабль, тем дальше он может продвинуться. Значит, теперь, что такое грести 24 часа в сутки? Я же не могу сказать, все, сейчас посреди моря оставим кораблик стоять. Мне заехали в какую-то харчевню, где можно сделать перерыв от лошадей. Нужны были рабы, которые будут целыми сутками по сменам. Все умом понимали, что если людям не давать спать, то они просто поумирают, но что они будут грести часами. Так, так вот, эти корабли двигаются медленно, они небезопасны. Очень, если начинается буря, прошу книгу Йоны, мы пытаемся грести в какую-то сторону, а никуда не получается. И сейчас мы тут все утонем от волны, которая захлестнет корабль. Получается, что мы не можем поддерживать такую связь на очень большие расстояния. И поэтому весь мир людей того времени, он небольшой. Так, это первое. Второе, как мы общаемся. Действительно, есть смелые люди, которые ездят туда-сюда для того, чтобы... Зачем ездят? Перевозят товар из одного места в другое. Так вот, международная торговля развивается вот на этих морских линиях. Те, кто уходят, уходят на месяцы, если не на годы. Вещи, которые потом уже, много позже, в Талмуде описываются. Знаете, самое первое, что я вам могу сказать, мицват она, то есть обязанность мужа быть женой в интимной близости, определяется по профессии. Какие самые кошмарные профессии? Гамалим, высопалим. Так, те, кто идут с караванами через пустыню, и те, кто едут на кораблях, вот ключ просто жить не дает. Алло.
Recording stopped.
Да. Да. Да-да-да, я знаю. Окей, пошлите мне, пожалуйста, ваше имя, так как оно написано в Тудадзе, и номер вашего Тудадзе, да, и я постараюсь выслать вам сегодня вечером поздно на мейл. Так, а вы мне его и напишите, такое, как вы подадите документы. Что? Вы напишите Юлия, а в скобках напишем Йона Эстер. Э, на почту. С фамилией, с номером Тудадзеута. Я сейчас не дома, я постараюсь вам попозже отправить. Всего хорошего. То прошу прощения, был срочный телефон. То вернемся, попробуем выключить телефон. То, так вот, если караванщики, то есть до полгода это терпимо. Так куда, теперь я повторяю, я говорю про эпоху Талмуда, когда корабли, это начало нашей эры королей, так сказать, корабли уже гораздо более крупные, устойчивые и так далее. Так считалось, что можно до Рима доплыть. Так, дальше это уже вообще что-то невероятное. Во времена царя Соломона, вау, вы знаете, чего он достиг, какой был невероятный морской успех, до Эйлата доплыли. Вау, это описывается как событие.
Это то, что вы говорили в одном из в начале, то, что вот эти народы островов, у них прогресс считался намного больше, потому как они умели переплыть с одного места на другое.
Совершенно верно. Так вот, я это повторяю еще раз. В этом отношении финикийцы или сегодня считают, что плештим и финикийцы, это, видимо, одни и те же, были очень опытными мореходами и сумели, их называют, как я тогда говорила, Гоеяям, добраться сюда. Далеко не все имели такой прекрасный флот и могли доплыть так далеко. Теперь, второе, что необходимо для того, чтобы были культурные связи? Необходимо уметь передавать сообщения письменно, так? А все, что говорится о греческой культуре до классического периода, это оральная культура, это не письменная культура. Мы только где-то с VI века до нашей эры начинаем находить там первые письменные памятники. Письменная культура есть в Египте, так? Египетские папирусы. И письменная,
Вавилоне, наверное,
и да? Письменная культура есть в Вавилоне, клинопись. Вот это страны, о которых у нас есть знания, между которыми есть сообщения, между которыми есть обмен информацией. И это первые мировые цивилизации, от которых Европа оторвана совершенно и не имеет с ними на том этапе еврейской истории, о которой мы говорим, ничего общего.
Гонцы.
А гонцы – это очень хорошо, когда можно послушать. И если ты помнишь замечательный пример из могилы, они везут с собой послание, потому что, извини,
правило, да.
Почему я должна верить, если сейчас сюда приедет посланник из Вавилонии и скажет мне, а у нас есть царь, который велит делать так и так. Предъяви мне какие-нибудь документы, что это не просто так. Поэтому все мировые связи, о которых мы говорим до разрушения первого храма, берите, пожалуйста, до конца сегодняшнего Ирака, так, И вот заселенная часть Африки в районе Египта на побережье Нила, так немножко Эфиопия и так далее. Цивилизованный мир, он очень-очень маленький. Это ответило немножко. Окей. Так вот, вернемся к евреям. Теперь у нас есть несколько этапов. Первый этап еврейской истории, он весь племенной. Так? Весь период Шватим – это племена. И общему руководству, то есть вот этим вот судьям, очень-очень тяжело объединить между собой даже несколько колен. Есть беспрерывно эти войны между коленами, они между собой не ладят. Нет поддержки от одного к другому. И войны с кем? С соседними народами, с пустынными кочевниками, которые приходят с востока, немножко приходят из Арама, с Египтом нет почти никакого общения, плештим, это полная катастрофа, они пытаются проникнуть глубже и глубже в страну. Если уже столько переплыли и завоевали, так давайте что-то выиграем, не только побережье. Теперь второй период, это период первых трех царей израильских. Теперь обратите внимание, я сейчас на 5 минут выставляю Всевышнего из картины, договорились, и говорю об этом как о, так сказать, чисто с исторической точки зрения. Первые три царя каждый выполняет совершенно. Собственно говоря, это не совсем правильно. Мы пойдем так, я имела в виду великих царей. Так, первые три великих царя – это Шаул, это Давид и это Шломо. Теперь 5 минут поговорим об их задачах. Шаул выполняет величайшую задачу. Шаулу удается объединить все эти разрозненные племена в одну нацию. Иначе не скажешь. Что?
За очень короткий период времени
силовыми методами, как я в прошлый раз сказала, кто не придет в армию, весь его скот будет зарезан. Так? Мы все воюем как единая армия. Благодаря этому Шаулу удается отвоевать довольно большую территорию, но он все равно большее время проводит в войнах с Плештим. Теперь он не выполняет ту задачу, которую ему дал Всевышний, то есть не истребляет Амалека до конца. Если мы будем говорить так, Амалеки – кочевое племя, так, которое символизировало полное сопротивление всем идеям еврейской нации, еврейского бога и так далее. Страшная фраза, что престол Всевышнего не может быть целым, пока существует Амалек. Так? Теперь мы не знаем о них никаких подробностей. Почему? Из-за того, что я сейчас говорила, нет никакой письменной традиции, от которой могло бы что-то остаться, чтобы мы знали, в чем заключалась эта вот амаликитянская культура, которое расценивается как вытеснение, так сказать, Всевышнего из этого мира.
А в наших источниках мы же знаем...
В наших источниках, теперь, замечательно, в наших источниках мы знаем такую вещь, что амаликитяне борются с евреями не за территорию, не за какие-то материальные потребности, а что это идеологическое. И а это очень редкий случай в древнем мире. Обратите внимание, никто не говорит истребить всех плештим. Нет такой заповеди, не приходит ни один пророк, который говорит истребить всех плештим до последнего. С ними надо воевать, их надо выгонять. Голиаф – отдельный случай, так? Про которого говорится, что он пришел оскорбить имя Всевышнего. Более того, мы даже видим, ну, понятно, я бы на их месте тоже бы себя так вела, с каким уважением они относятся к коронабрит после того, как они понимают божественную силу, так? И никто не посмел его оскорбить, унизить и так далее. То есть плештим понимают, что есть тут какая-то духовная сила, они ее боятся, они воюют против евреев, но нету идеологической борьбы, как вы сказали.
Правда, что они не боятся воевать против евреев в тот момент, что даже понимают, что есть божественная сила.
А потому что сила не с евреями. То есть, как идет война?
Что это не отобрали у него? Сила будет у них.
Сила перешла к ним.
Да, но сила их при этом
всячески
по голове стукает.
Так поэтому они говорят, окей, не надо. Но и сами евреи пока что не очень заслуживают права на эту силу. То есть, положение такое не очень понятно. Теперь, что касается Давида, то Давид ведет войну за освобождение земли израильской от всех остальных народов, причем он их не истребляет, он их изгоняет, он накладывает на них налоги, так. Но это не борьба на уничтожение, а как велено Йошуа делать. Параллельно идет война между двумя династиями. Так? И после того, как Шаул погибает, а, кстати, Давид рассматривает его гибель, гибель Йонатана, его сына, как свою личную трагедию.
А про какие династии, извиняюсь, мы говорим?
О, да! Остался у Шаула сын Ишбошет, так? Который правит еврейским народом, как наследник Шаула.
Но Йонатан не
претендовал
на это.
Йонатан погибает, он вообще не является...
Еще при жизни Шауля Давид был коронован.
А Шаул не готов смириться с этим.
Да, и народ не воспринимает.
И народ таки не... Смотрите, вот насколько народ
то
не...
То есть Вениамин и Иуда?
Не совсем. Насколько народ не принимает, видно из истории с Авигала Кармелит. Так? Что Навала Кармели говорит? Кто этот выскочка? Кто он такой? Вообще, по секрету говорят, вы знаете, по секрету говорят, что он вообще мамзер, а секрет всему свету известен, так? Он претендует тут приходит ко мне, требует у меня что-то.
Ты или ему стоит почитать, понятно, какое к нему было отношение.
Так вот, абсолютно согласна.
Более того, Навал, он же потомок другой цепочки Иуды.
Нахон. То есть царство положено мне, конечно. Если Иуда должен править, то я должен править. То есть Давида очень нескоро признают царем. И Давид 7 лет правит из Хеврона. И я сейчас не буду говорить про братоубийственные войны между двумя династиями, потому что мы хотим двигаться по истории дальше. Но в конце концов, а дальше войны в собственной семье Давида и трагедия Давида, которая потеряла своих детей, и вся история с Батшевой, так, значит, совершенно ясно, что пока... Это мы сегодня говорим... Давид Мелах Исраэль в исторической, так сказать, когда мы смотрим назад и видим пропорции, народ совсем не уверен. И то, что про него говорят, как вы сказали, иногда читаешь Сефер Тейлим, и у тебя мороз по коже идет. Что враги Давида говорят о нем, так?
То есть вот до конца жизни не понимают?
Нет. Последние годы его жизни уже понятно, но что он царь...
Кто-то, кто был против него?
Да, безусловно. И поэтому ему он и говорит, что можешь ты... Имей в виду, у тебя есть...
С кем разобраться, да?
Да. Теперь, что касается Шломо, то он получает от Всевышнего через руки Давида на блюдечке с голубой каемочкой объединенное еврейское царство на почти все его территории. Так? И в этот период большая часть жизни Шломо, народ, в общем, живет в мире. Так нету бесконечных войн. Да, на севере есть враги, а на юге и вообще происходит следующая история. Знаете, когда человек очень-очень умный, мудрее всех на свете, иногда он чересчур умный. То, да, в случае Шломо это безусловно. Так, вот мы все читаем про тысячу жен и наложниц Шломо. Женщины дорогие, я предлагаю задуматься. Ну, допустим, он действительно любит быть женщинами. Это у тебя до следующей жены через 3 года очередь дойдет. Так, о чем мы говорим? Так вот, это все династические браки. И так это перечисляется. Возлюбил принцесс муавийских, амонских, цидонских, таких-сяких. Он пытается через эти династические браки усилить государство, царство израильское. И самый главный династический брак, который он заключает, это с дочерью фараона. Теперь у него на юге есть такой замечательный союзник. Все в полном порядке. В конце концов, как сказано, вместо того, теперь все, что я сейчас говорила, это на политическом уровне, на духовном уровне. Шломо Амелех, который строит храм дом для Всевышнего. Он надеется принести монотеизм во весь цивилизованный мир через своих жен. Это его главная духовная задача. То, что когда человек из высоких духовных побуждений делает вещи, которые Тора ему запрещает, это почти всегда кончается трагедией, это происходит из Шломо. И поэтому, как говорят, вместо того, чтобы он склонил своих жен к монотеизму, происходит момент, когда он позволяет своим женам строить тут храмы для культов их богов.
Позволяет, это не имеется в виду, что они приходят разрешение спрашивают, а имеется в виду, что просто
закрывают глаза. Они стоят, а он закрывает глаза. Но женщины в Талмуде об этом есть страшные отрывки. Я бы не посмела от себя говорить такие вещи. У нас есть список шел арба гедиотот вешлоша малахим шеен лахим хелек веолам аба. Четыре обычных человека и три царя, которые не имеют права на часть в будущем мире. И говорится, хотели мудрецы и вписать туда Шломо, потому что он дал начать тут по новой. Пришла тень царя Давида и поклонилась им, и в честь его они не вставили его в этот список. И уже... Ай, какое счастье! У нас же тут наконец-то есть союз с Египтом, так? И чем кончается союз? Ероваам бен Навад, тот, который после смерти, который еще при жизни Шломо восставал против него, бежит куда? В Египет. Его там принимают, потому что я абсолютно не уверена, что египетским фараонам очень нравилось, что еврейское царство так усилилось. Тут же все время идут войны за обладание этими территориями. А Израиль с этой точки зрения очень важный переходной путь для мировой торговли. Я это уже говорил и буду повторять многократно. Потому что то, что земля израильская лежит между Египтом и северными странами типа Вавилонии, Сирии, Арам. Так и так далее. Все заинтересованы захватить. И конец царства Шломо – это развал его великой державы на две страны. А теперь, это тоже очень важная точка, начинаются войны между этими двумя странами. И их северный сосед Арам, так, сегодняшняя Сирия, в некоторых местах так и называют Арам-Дамесик, на протяжении всей еврейской истории, то цари Иуды пытаются его направить Арам против Израиля, то Израиль пытается с ними объединиться и завоевать Иуду. Так? То есть борьба за власть продолжается тут, и никогда уже еврейское государство не будет таким большим и сильным, как на протяжении жизни Шломо. Потому что, если мы посмотрим вот даже этот момент, что все цари заинтересованы выдать замуж за него своих дочерей, все районные цари. Что когда он строит храм, ему посылают ливанские кедры, ему посылают оттуда и отсюда.
Это было подхалимство просто?
Нет, это же желание. Конечно.
А с другой стороны, народ, наверное, чем-то заслужил, что он участвует в строительстве храма? Или...
Какой? Еврейский народ?
Нет, 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 не евреи, те, кто помогали.
Смотрите...
Вот. Те, кто кедр посылали вот, непосредственно.
Про царя Хирама говорят, да. Что он из Хасиды и умотала. То есть понятно. И вот здесь очень важный момент, с которым мы вообще должны понять на будущее. Всевышний не ждет от этих народов монотеизма. Всевышний ждет, чтобы они приняли одну вещь, что еврейский Бог, он самый сильный Бог среди богов всех народов. Когда мы сегодня говорим некоторые отрывки из молитвы, женщины, мы настолько привыкли языком качать во время молитвы, простите за выражение, что мы не задумываемся, когда мы говорим «Гадол Микола Элохим», так? Какой еще есть Элохим? Это не было понятно людям. Они верили в своих местных богов. Только на протяжении всего времени, знаете, вот самый-самый, я бы сказала, торжественный момент в еврейской истории, период разделения на два царства, Элияу на горе Кармела. Так? Теперь, когда он спрашивает народ, в кого вы верите, народ молчит. Да.
Это еврейский народ.
Еврейский народ. Десять колен.
С какого момента пошло 7 законов Ноха?
С тех пор, как вышли из... Да, как вышли из ковчега.
В смысле, из ковчега мы вышли, значит, к тому времени, когда о чем идет речь, там уже были какие-то люди, которые соблюдали эти 7 законов Ноха, или... Другим народам не нужно это соблюдать, я что-то запуталась.
Конечно, все должны соблюдать. Но от них не требовалось на том уровне человеческой истории вера в единственного Бога. Потому что о чем мы сегодня говорили в Кузари? Почему мы верим в единого Бога? Потому что у нас с ним было прямое общение. Мы получили от него Тору, так? Мы знаем, что это так. Им Тору не выдали по их нежеланию или как-то иначе.
То есть они получают через посредников.
Нахон. А поэтому у них есть их философские идеи. Я всегда говорю, хотите со мной спорить, хотите нет. Мне очень легко понять, как люди верили в доброе начало и в дурное начало. Очень тяжело. И в борьбу между ними объединить это все в идею единого Бога. Вот мы утром говорим, «Юцер ор боре хошех, осе шалому боре такол». Так? А мы же неправильно цитируем, не хотели в молитве писать, так как пророк говорит, выборы Ра, так? Он тот, который создал то, что нам выглядит плохим в этом мире, так? Так поверить, что это все выходит от одной руки, это не так легко, я имею в виду с точки зрения человека. А поэтому то, что от них требовалось, это понимание, что, я скажу так, Ашем и Шмор, что еврейский Бог, он Бог верховный. Этого это
достаточно всё. Было для них.
Да, для них этого достаточно. И на горе Кармель, когда, так сказать, Ильяву освящает имя Всевышнего, что кричат? «Ашем у Элоким» — наш еврейский Бог, он и есть вот эта вот высшая сила. Кстати, насколько... Да, очень сильно.
После всего.
После всего?
Конечно, вся история показывает.
Да, но мне кажется, что была еще разница того, что эти Элогим, это зачастую были не конкретно какие-то боги, а какие-то силы, от которых они хотели чего-то добиться. То есть это же обожествление чего-то, но не прям то, что они верили, что вот это нечто создало весь мир и так далее, и так далее.
Вообще никто не говорит.
То есть это предавание чему-то, какой-то святости.
Секунду. Во всех этих культах есть верховный бог, так, который руководит всеми богами, то бишь силами, совершенно верно, что такое. И всякие эти боги – это какие-то духовные силы, так?
Ну, за
ноги тогда. Но никто там четко. То есть создание мира – это какая-то борьба первых богов и так далее. Это очень туманное место. И да, безусловно, от этих богов надо получить то, что мы хотим.
То есть это, по сути, обратная история, когда они пытаются подчинить себе эти силы за счет того, что они в них как бы вкладывают.
Не а подчинить, Бога, не подчинить, я не согласна. Они пытаются добиться от этих сил чего-то своего. Подчинить это другое. Это мы, это Вавилонская башня, это мы пытаемся стать высшей божественной силой. А тут это мы пытаемся умилостливить высшей силой.
Манипуляция.
Угу. Еще как.
Ну, слушайте, некоторые виды на Божие пытаются манипулировать, чего уж не очень далеко.
Так вот, дорогие мои, давайте я вам скажу что-то. И мы, может быть, посвятим еще очень небольшой кусочек этой части еврейской истории. Но я когда-то прочитала фразу, которая меня, так сказать, своей точностью добила, что вавилонское изгнание избавило евреев от идолопоклонства и превратило их в тот народ, в котором мы сегодня. Так? То есть, что было такого в вавилонском изгнании? Исполнение пророчества об этом изгнании. И что непонятно, как могли заранее предвидеть такое. Разрушение Дома Всевышнего, что никто в это не готов был поверить, что вот этот вот верховный Бог своими руками даст разрушить свой дом. И возвращение через 70 лет в свою страну. Теперь... Там происходит куча всего, там будет ассимиляция, там будет первый раз начинается массово, я не говорю про отдельных торговцев, которые живут где-нибудь в сегодняшнем Гонконге, в Вавилоне или в Александрии или еще где-то. Там первый раз появляется диаспора. Но при всем при этом еврейский народ выходит из периода идолопоклонства и превращается действительно в монотеистический народ. Теперь мы верим глубоко, что это, так сказать, еще и колоссальная помощь с небес, что истреблен Яйцера вода зара. Но, прошу заметить, он истреблен только у евреев.
И вместе с пророчеством.
И совершенно верно уходит сила пророчества. Тов.
Вопросы?
А когда евреи стали пользоваться письменностью?
Смотрите, уже во времена первого храма у нас есть очень много. До нас дошли какие-то письменные остатки на печатях, на знаках, на камнях, я забыла, как
она. Если печати.
Да, так появляются буквы, и это то, что называют старый еврейский ктав. И есть очень длинная дискуссия, и разные мнения о ней, или Асерет ха-Диброт на скрижалях были написаны тем сортом букв, тем шрифтом, которым мы пользуемся, или старым еврейским алфавитом.
Ну вот раз Тора была же, она же дана была буквами, да? То есть уже письменность, по идее, была. И кто-то, тот же Моше, умел и читать, и писать.
Совершенно.
Но не весь народ как бы этим владел, да?
Их учат. То есть цель, чтобы... Кстати, в отличие потом от очень многих народов, где грамотность принадлежит только, только избранным в еврейском народе, цель, чтобы все могли читать и учиться. Ясно, что в период первого храма еще не все, потому что есть вот софрим, так, писцы царя и так далее, это одна из самых важных должностей при дворах, но есть письменность. Это
очень... Подождите, а Моше Рабейну разве не записал?
Ну, мы же об этом сказали.
Нет, да. Ну, в смысле, то есть, почему мы говорим про первый храм, если это понятно, что это гораздо раньше?
Потому что непонятно, как это дальше передавалось. У нас есть темные века, от которых нам не осталось никаких памятников. У нас есть письменное доказательство, замечательно, это Танах. Так, вопрос, какая группа населения владела способностью разбираться в этом доказательстве. Но что мы из книги Йошуа видим, что начертаны всякие вещи, которые происходили с одной стороны, а с другой стороны, что оставляют материальные памятники, вот типа камни, с которыми перешли Иордан.
И да? Мы сказали на них все то. Но... Они пишут, но... явно умеют это и читать, и писать.
Видимо, не все.
Но многие.
Но многие.
А для кого они тогда пишут, если не все могут читать?
Научатся.
Хотят, чтобы учились и умели.
А вот еще такой вопрос. Когда закончился закон, когда женщина, если в семье нет мужчины и некому передать землю, территорию свою, да, колено, есть дочери, и когда закончился закон, что дочери были обязаны выходить только за члена своего колена, чтобы территория не ушла?
Я должна точно посмотреть. Я просто не помню сейчас. Вы совершенно правильную вещь говорите, нужно проверить, когда это точно, по памяти не помнишь.